Глава вторая. Очень строгий директор. Наверное. Идти за заместителем было на удивление приятно. Я даже на секунду забыл, куда и зачем мы направляемся. Всему виной были ее плотно сидящие брюки, выгодно подчеркивающие аппетитные бедра, которые наверняка заставляли мужскую половину учебного заведения захлебываться слюной. Да чего греха таить, мой взгляд тоже то и дело падал на такие симпатичные округлости. И это при том, что в течение жизни у меня не было отбоя от таких красоток. Подростковые гормоны, мать их. Интересно, а она специально так одевается? Ведь наверняка понимает, насколько сексуально выглядит в подобном наряде. Соблазн на ножках. Тем временем мы поднялись на четвертый этаж и подошли к двери с надписью «Директор Академии имени Вячеслава Шуйского, Шуйская Светлана Федоровна». «Ждите меня здесь», — сухо произнесла женщина. «И только попробуйте снова завязать драку. Мало вам не покажется. Обещаю». После того, как она озвучила угрозу, в ее глазах буквально загорелся огонь. Словно зажигалкой что-то подпалили. «Вот это спецэффекты!» Не услышав никаких возражений, она тут же зашла в кабинет, напоследок предоставив возможность еще раз насладиться ее аппетитной попкой.
«Петрон сегодня в настроении», — вздохнул один из прихлебателей Салтыкова. «Ох, достанется нам!»
«Хватит ныть!»
— рявкнул брюнет, после чего пристально посмотрел на меня.
«Воронов, какого хрена ты нас прикрыл?»
Я облокотился на стену и скрестил руки на груди. «Неужели в 27 лет мне снова придется играть в эти подростковые игры? Скучно же. Вот сейчас Салтыков явно думает, что я замыслил какую-то пакость. К примеру, нажаловаться тогда, когда приедут взрослые с участковым самураем, кем бы он ни был. В таком случае эти придурки просто не успеют продумать достойную линию защиты и начнут путаться в показаниях. А грубит он не потому, что пытается запугать, а так, как боится сам. А может, это просто его привычная манера общения. Этих школьников хрен поймешь. Но сейчас мои мысли были заняты размышлениями о том, куда я попал. Ну и о попке вышеупомянутой Петровны немного. Постепенно у меня начало складываться ощущение, что это какой-то другой мир или планета. Уж больно антураж был реалистичный. Да и сломанный нос тоже болел вполне натурально. К тому же, как только мы вышли в коридор, взгляд тут же зацепился за невероятный технологический прогресс. За окном виднелась трасса, над которой летали машины. А если посмотреть на небо, то можно было отчетливо заметить что-то наподобие климатических зон. В одной стороне города ровно по периметру были тучи. В другой было ясно, а в третьей вообще шел снег. Складывалось ощущение, что территорию поделили на равные части и создали там разную погоду. Ну а что, удобно?
«Ярослав, я вообще-то с тобой разговариваю»,
— более мягким тоном произнес Салтыков, пытаясь обратить мое внимание на себя.
«Говори прямо, сдавать нас будешь?»
Я смерил его скучающим взглядом и цокнул языком. Вот же назойливый ублюдок. Подумать нормально не дает. На ваш счет у меня несколько иные планы.
Не понял. Что ты имеешь в виду?
Чего ты не понял? Как закончим с ней? Я кивнул в сторону кабинета директора. Назначим время и место, где сможем закончить начатое. Если у вас яйца есть, конечно.
Неужели не заложишь?
С сомнением протянул Салтыков.
Что-то не особо верится.
«Да плевать мне, веришь ты или нет. Сейчас вопрос стоит в другом. Кто такой мыслящет и на что он способен? Потому что если отталкиваться от названия, то дела ваши плохи. И я тут ничего не могу поделать».
«В смысле, кто такие мыслящеты?»
— удивился один из прихлебателей. «Тсс, заткнись». Остановил я его и прислушался. Потому что стоило задать вопрос, как в голове снова заговорил приятный женский голос.
«Мыслящеты — это ранговики ментального класса. Из-за сложного уровня синхронизации такие люди очень редки. Они способны считывать ложь, лечить психологические травмы, создавать сны. На более высоких рангах могут читать мысли, отсюда их название. В основном работают на государство, великие семьи или элитные учебные заведения.
Ага, и в одном из таких, походу, я сейчас и нахожусь. Что ж, если это описание соответствует действительности, то парни попали. Потому что лично я не умею обманывать детектор лжи. Да и нет никакого желания напрягаться. «Все, теперь можете говорить», — кивнул я. «Что вы будете делать с мыслесчетом?»
«Ты с Олесей, что ли, разговаривал?» — с подозрением спросил Салтыков. «Слышь, Воронов, а с тобой вообще все в порядке?»
Судя по вытянувшимся лицам парней, в этом мире каждый знает, кто такой мыслесчет. Так что сейчас я просто безбожно палюсь.
И еще больше спалюсь, если спрошу, а кто такая Олеся?
Хотя тут как раз было сразу понятно, что они имеют в виду виртуальную помощницу, голос которой звучал у меня в голове. «Со мной все отлично. Вы не ответили на вопрос. Что собираетесь делать со штатным психологом?»
«Да ничего», — медленно ответил Салтыков. «Наследники благородных родов могут отказаться от сканирования. Причем никто, даже император, не может нас заставить».
Сказав это, он замолчал, явно ожидая моего решения. «Получается, если я откажусь, то никто меня допрашивать не будет. И это просто отлично. Мало ли во время разговора с психологом вскроется, что я — это не я. Точнее, я — это не Ярослав. Хотя, с другой стороны, я все-таки Ярослав, только не тот». Так что, выходит, мне в любом случае выгоднее отказаться от услуг мыслесчета. Это при условии, что все это окажется реальностью, а не моим сном или глюком. Ну так откажитесь, в чем проблема?
«В данной ситуации отказ принимается только от потерпевшей стороны», — хмуро произнес Артур. «Нас, как нападавших, будут спрашивать, только если ты не выставишь претензию».
Понятно. Наш разговор прервала Петровна, которая наконец-то удосужилась показаться из кабинета.
«Надо будет хотя бы имя ее узнать. И пригласить куда-нибудь, раз уж она сама этого хочет.
Вон с каким вызовом смотрит на меня».
«Светлана Федоровна готова вас принять», — произнесла женщина, не сводя с меня глаз. «Участковый самурай и штатный мыслесчет скоро прибудут, как и ваши родители».
Парни, понурив головы, направились в кабинет. А меня Петровна в последний момент схватила за рукав.
«Ярослав, ты...»
Она явно хотела что-то спросить, но все же не решилась.
«Хотя неважно, ступай».
Я пожал плечами и проследовал в кабинет. Будет время, потом с ней пообщаюсь. Сейчас же мне надо скорее разобраться с этим маленьким недоразумением и, наконец-то, остаться наедине с собой. Пора бы уже понять, что здесь вообще происходит. Потому что просыпаться я, походу, не собираюсь. Эвелина Петровна стояла и смотрела в спину заходившему в кабинет директора ученику. Этот парень вызвал у нее нешуточный интерес. Но, естественно, не в сексуальном плане, ведь он совсем еще ребенок, пусть и совершеннолетний. Ее больше заинтересовал внезапно подросший ранг Воронова, ведь она точно помнила, что тот совсем недавно кое-как взял третий, а сейчас оказался девятым. Разве такие резкие скачки возможны? Заместитель директора достала из сумочки прозрачный телефон и набрала номер системного администратора.
«Эвелина Петровна?»
Парень явно был удивлен неожиданному звонку, ведь Сафронова звонила только в исключительных случаях.
«Что-то случилось?»
«Нет, все нормально», — успокоила его женщина. «Егор, можешь уточнить данные одного ученика?»
«Да, конечно. О ком мы говорим?»
«Воронов Ярослав Сергеевич, третий курс».
«Секунду».
На фоне послышался звук клавиатуры.
«Все, открыл личное дело. Что именно вас интересует?»
«Его ранг, потенциал, направление способностей. Все, что есть».
«Так, что тут у нас?»
Егор ненадолго замолчал.
«Ну, что могу сказать? Не густо, Эвелина Петровна. Парень достаточно слабенький, даже не середнячок. На втором курсе взял третий ранг, а по прогнозам аналитической программы закончит максимум пятым. К 40 годам будет шанс взять седьмую и восьмую ступень, но для этого понадобятся существенные финансовые вложения, которые его семье не по карману. Помните же историю, которая совсем недавно произошла с главой их рода?
Еще бы. Те события вызвали нешуточный резонанс в обществе.
«Значит, я все правильно помню», — кивнула заместитель. «Тогда скажи, каким образом этот мальчик ходит с девятым рангом? Такое вообще возможно?»
«Что?»
Егор чуть не подпрыгнул на своем месте.
«Этого просто не может быть. Ладно, одну-две ступени можно было перепрыгнуть во время подростковой перестройки тела. Но не шесть же!»
«Вот и я о том же подумала. Значит так, слушай меня внимательно. Сегодня бросаешь свои дела и собираешь данные о подобных случаях. Ищешь любую новость, где говорится о прыжках больше пяти рангов. Что-то должно быть. И как только закончишь, пулей в мой кабинет».
«Сделаю».
Сафронова была уверена, что если какая-то информация есть, то Егор ее обязательно найдет. Иначе его загрызет собственное природное любопытство. В любом случае, если Эвелина не ошиблась и считала информацию правильно, в их академии появился настоящий феномен. И это может оказаться серьезным подспорьем к достижению ее цели. В кабинете директора было две комнаты. Приемная и непосредственно само помещение, где работала директриса. Туда дверь была пока что закрыта, так что в данный момент мы стояли напротив секретарши и ждали, когда нас пригласят. Но девушка уткнулась в телефон и не обращала на нас никакого внимания. «Может, отвлечетесь ненадолго?» Наконец-то не выдержал я. «Нам можно пройти?»
«Куда?»
— протянула миленькая секретарша, не отвлекаясь от телефона. «А у нас большой выбор?» Девушка прикрыла глаза, выдохнула и, наконец-то, подняла на меня взгляд.
«Молодой человек, вам сказали, что можно заходить?»
«Сказали».
«Так какого лешего вы тут столпились? Дверь находится в той стороне. Светлана Федоровна вас ждет».
«Если все это мой сон, то за этой девчушкой я бы точно приударил».
«Так почему бы не попробовать?»
«Вы такая красивая, когда злитесь», — бархатным голосом произнес я, облокотившись на стойку. «Что вы делаете сегодня вечером?»
«Горюю из-за очередного тупого подката, тупого подростка»,
— отбрила она.
«Еще раз повторяю, дверь там!»
«Грубиянка!»
«Козел!»
«Вот и поговорили», — улыбнулся я. «Пойду я, наверное. Ссора секретарши в мои планы не входила».
«Что ты сказал?»
Она подняла на меня взгляд и начала медленно подниматься, а вокруг ее тела стали мелькать прозрачные песчинки, больше похожие на снег.
«Секретарша?»
«Походу, меня сейчас снова будут бить. Что за академия такая? Заместитель директора может потащить на дуэль. Секретарша так вообще готова прибить на месте. Но ей все же помешали».
«Екатерина!»
Со стороны двери послышался женский голос. Обернувшись, я увидел в проеме девушку в летнем белоснежном сарафане и с красной лентой в светлых волосах. На вид ей можно было дать не больше 25 лет.
«Ну что такое, мам?»
протянула секретарша, которая, похоже, ею не была. Она по-прежнему смотрела на меня с вызовом. «Мама? Это что еще за бред? У них разница от силы 5-6 лет, не больше».
«Ты снова собираешься калечить парней с младшего курса? Сказала же, если у тебя есть кому-то какие-то претензии, вызывай их на арену. Хватит меня позорить». «Ой, все!»
Девушка поднялась, сверкнула глазками и быстрым шагом вышла из кабинета. «Кажется, совсем скоро меня ждет вызов. И я очень надеюсь, борьба у них проходит в партере. А то мне как-то воспитание не позволяет бить девушек. А так получится очень даже весело и приятно». Тем временем парни стояли и еле сдерживали смех. Эти уроды явно знали, кто она такая. И никто не подумал меня остановить. «Ну ладно, вы у меня еще попляшете».
«Мальчики, а вы чего встали?» — елейным голосом произнесла директриса. «Проходите. Сейчас будем с вами разбираться».
Улыбка с лиц парней как-то резко исчезла. Было заметно, что, несмотря на миловидную внешность Светланы Федоровны, ее тут боялись и уважали. «Ну, хорошо, пока будем придерживаться такого же поведения. Сейчас главное сильно не отсвечивать». Внутри стоял большой дубовый стол, несколько кресел и здоровый кожаный диван черного цвета. Директриса проплыла к своему месту и присела, после чего жестом пригласила нас последовать ее примеру.
«Итак, рассказывайте, что произошло», — произнесла она, когда мы расположились.
«Парни на диване, я на одном из кресел, поближе к самой директрисе».
«У вас есть 5 минут, чтобы решить вопрос полюбовно. После появления самурая и родителей я ничем не смогу вам помочь».
Она сложила руки в замочек, положила на них голову и выжидательно посмотрела на нас. Салтыков вздохнул и поднялся.
«Госпожа директор, просто произошло небольшое недоразумение. Мы малость поспорили, но все вышло из-под контроля. Ничего страшного не случилось».
Светлана Федоровна мило улыбнулась и перевела взгляд на меня.
«А ты что скажешь, Воронов?»
«То же самое», — спокойно ответил я. «Это действительно обычное недоразумение».
«Уверен? Мыслесчет может засвидетельствовать показания».
«Я отказываюсь от его услуг».
«Ну что ж, смотрите сами».
Она снова обаятельно улыбнулась.
«Но все же я перенесу ваше общение с психологом на конец недели. В конце концов, Сумрай сам неплохо людей раскалывает. А пока подождем ваших родителей».
Следующие 5 минут мы просто сидели и молчали. В это время директриса достала телефон и начала делать селфи. Причем по всем канонам инстаграмных тусовщиц. Тут тебе и губки уточкой, и выгодный ракурс груди, и грустное выражение лица. Последнее, кстати, через несколько секунд отобразилось на моем мобильном телефоне, который я нашел во внутреннем кармане пиджака. Раззвучал звук уведомления, открыв которое, я увидел селфи директрисы с подписью
«Собираюсь наказать нерадивых учеников. Печалька».
Походу, это какая-то социальная сеть, похожая на Инстаграм. Судя по звукам уведомлений, парни тоже получили эту фотку, и она их совсем не порадовала.
«Светлана Федоровна, а за что наказывать-то?» — скинулся один из прихлебателей. «Мы же вам все рассказали».
«Все, да не все», — ответила она, продолжая фоткаться. «Вы из меня дуру-то не делайте. Чай 8-й десяток пошел, и все ваши случайности я уже слышала сотни раз. Но так как по-хорошему вы не хотите, будете разбираться с самураем сами».
Я с охреневшим видом посмотрел на директрису.
«Что, простите? Какой еще 8-й десяток?
Да ей больше 25 не дашь. И я хочу признаться».
Тут же вспомнил долговязый парнишка, у которого под глазом начал расплываться шикарный такой синетище.
«Заткнись!»
— осадил его Салтыков.
«Артур, это тебя родители прикроют, а нас вот могут вообще из академии выгнать. Так хотя бы с чистосердечным придем. Это ведь поможет, госпожа директор?»
«Конечно, поможет».
Она поднялась, дошла до дивана, взяла ученика за руку и подвела к столу. При этом парень явно смутился и покраснел.
«Давай, Ванечка, рассказывай. И ничего не бойся».
Салтыков схватился за голову и чуть ли не заскулил.
«В общем, Артур вчера предложил княжне Астафьевой стать его парой на весеннем балу. Но она отказала ему и сказала, что пойдет с Вороновым».
«Вот тена. Оказывается, я еще тот ловелас. Слушаем дальше».
«Вечером я поспрашивал ее подруг и узнал, что она не собиралась идти с Ярославом. Просто назвала имя неудачника, чтобы максимально унизить Артура. Но тот воспринял все всерьез и решил припугнуть Воронова. Вот и вышло, как вышло».
«А нет, никаким ловеласом тут и не пахнет».
«Умничка».
Директриса приподнялась на носочках и нежно поцеловала Ивана в щеку. А в следующую секунду несколько мерцающих песчинок пронеслись по его лицу, моментально убирая все следы недавней драки. Похоже, сейчас я лицезрел настоящее мгновенное исцеление. Прям как в играх.
«Спасибо, Светлана Федоровна!»
Парень схватился за щеку и прям засиял.
«Не за что. Присаживайся».
Она улыбнулась и, дождавшись, когда парень займет свое место, продолжила.
«Значит так, мальчики. Наказание я озвучу вам завтра. А пока советую придерживаться первоначальной версии. Если Ярослав действительно не собирается подавать претензию, то никаких проблем возникнуть не должно».
«Не собираюсь», — подтвердил я. Она мило взвизгнула, снова достала телефон и повернулась к нам спиной.
«В таком случае улыбку, мальчики!»
А через мгновение на экране снова высветились ее селфи с сообщением:
«Вопрос решили. Мальчики оказались душками.
Дурдом!»